Леонид Радзиховский у нас на связи. Леонид Александрович, приветствую вас. Добрый день.
Добрый день.
В студии Фонтанка офис Ирина Тумакова, Ольга Маркина, я Николай Нелюбин. Выборы. Вот они прошли. Простой вопрос. Правда же они были честными? Правда же они были лучше, чем 5 лет назад?
Что вы называете словом честно? Если имеется в виду подсчет бюллетеней, то подсчет бюллетеней, я думаю, был честный. По крайней мере, кроме некоторых регионов, ну там на Северном Кавказе и так далее. Но в остальном, я думаю, подсчет бюллетеней был честный.
Да, да даже, а в это вот у нас тоже не верят, что подсчет бюллетеней честный.
Ну, вы меня спрашиваете. Я считаю, что подсчет бюллетеней был в основном честный. Ну, может быть, какой-то процент был фальсификацией, но в целом, я думаю, подсчитали более или менее правильно. Во всяком случае, принципиальные результаты голосования, то есть результаты партии, не зависят от того, что были какие-то вбросы. Может быть, по округам отдельных депутатов, да, это я допускаю, но принципиальные результаты голосования были подсчитаны точно.
Ну почему же люди так голосуют? Ведь нам сколько времени говорят кризис? Мы видим точечные акции протеста, то фермеры, то дальнобойщики и учителя. Всех обидели в последнее время. И вдруг «Единая Россия» набирает даже больше мест, чем 5 лет назад.
Нет, почему? Ну, во-первых, «Единая Россия» набирает больше мест, потому что появились однопартийные списки, где «Единая Россия» всегда побеждает с 90% результатом, это ясно. Что касается партийных списков, да, там они тоже набрали больше, но ничего удивительного в этом нет. Обратите внимание на главный фактор – явка. Люди просто вообще абсолютно не верят никому. Ни «Единой России», ни «Другой России», ни «Пятой России», ни «Десятой России». Абсолютно не верят никакой оппозиции, вообще игнорируют эти выборы. Вот главный психологический фактор, который на этих выборах проявился. Явка упала чуть не в 1.5 раза.
Ну почему те, кто пошли те, кто голосуют за «Единую Россию», а не те, кто могут проголосовать против нее?
Потому что против голосовать нельзя. Нет такой графы «против». Если вы голосуете против, то вы должны голосовать за кого-то. ЛДПР, так называемая, КПРФ и кто там еще, эсеры, все нормальные люди понимают, что это не против. Это та же самая «Единая Россия», вид сбоку, правильно? Любой нормальный человек это прекрасно понимает. Карликовые анекдотические партии – это никто, вообще никто. Значит, единственная партия, которая, так сказать, оппозиционная – это «Яблоко». Но она не популярна, она сильно дискредитирована, очень непопулярен лично Явлинский. Вот. Кроме того, абсолютно никто не верит, что эта партия имеет какие-то шансы. А раз не верит, то она их и не имеет. Вот. Поэтому идут именно те, кто действительно за «Единую Россию». Если вы учтете голосование, опять же, в республиках Северного Кавказа, голосование в воинских частях, попробуйте не поголосуйте, если вы солдат, например. Голосование чиновников, которые голосуют, во-первых, они кровно заинтересованы, а во-вторых, опять же, попробуй не проголосуй. Вот если вы вычтете все эти группы граждан, то в остатке будет, я думаю, совсем уж небольшой процент людей, которые, да, идут многие просто по инерции, потому что они всегда голосуют, а голосовать больше не за кого. Еще раз повторяю, все так называемые оппозиционные партии, психически нормальные люди знают, что это блок коммунистов и беспартийных. Это как КПСС и комсомол. Хотите, голосуйте за КПСС, хотите за комсомол.
Леонид Александрович, вот так и голосуют. Здесь мы не можем вас не спросить. У нас голосование идет в наших группах. Вам не хватает графы «против всех» на парламентских выборах? Как вы думаете, как люди отвечают?
Ну, не знаю, по-разному отвечают, я думаю.
У нас два варианта, все просто «да» или «нет». Здесь как бы третий вариант не получается. 84% наших пользователей говорят, что «да» и не хватает. А социологи, которые у нас были в эфире, говорят, что графа «против всех» и не нужна вовсе. Как вы думаете, ее, в общем, и не вернут, судя по всему, да?
Ну, естественно, ее не вернут. Это очевидно, если уж даже приглашенные вами социологи говорят, что она не нужна, а слушатели говорят, что нужна, то понятно, что главнее социологи. Социология – это же наука, а люди кто? Так, глупости говорят какие-то. Поэтому, согласно науке, ее и не вернут. Да нет, ну все тут понятно. Власть монолитна, и она меньше всего хочет иметь неприятности. Она задраивает люки, впереди страну ожидают тяжелые времена, это все знают, корабль будет трясти. Вполне естественно, что паруса спускают, люки задраивают, а шлюпки затаскивают на палубу. А пассажиры должны спускаться в трюм. Вот и все.
Леонид Александрович, простите, перед вами у нас Станислав Александрович Белковский был в эфире, и он прогнозировал, ну или предсказывал, не знаю, как правильно сказать, выборы президента в 2017 году. Как
возможно.
Вы к этому относитесь?
По-видимому, господин Белковский ближе находится к Кремлю, ему виднее, когда будут выборы. Может быть, в 2017 году. Я принципиальной разницы не вижу.
Да.
Соперники Путина на этих выборах известны.
Они...
Это Зюганов, Жириновский и Явлинский.
Если по Белковскому,
против таких соперников...
С Медведевым.
А?
Если по Белковскому, то пройдут они без Путина, а с Медведевым. Медведев будет в 2017 году баллотироваться.
Ну, это вопросы к Белковскому. Значит, я могу сказать свою точку зрения. Вы спрашиваете мою точку зрения о Белковском. У меня нет точки зрения о Белковском. Его личность меня как-то не настолько интересует.
О выборах с Медведевым.
Так, если вы спрашиваете о выборах, я вам отвечу о выборах. Значит, я считаю, что с 90% вероятностью, или там 99% вероятностью, выборы пройдут без Медведева, но выборы пройдут как раз с Путиным. Соперниками у Путина будут, еще раз повторяю, Зюганов, Жириновский и Явлинский. Ну, может быть, еще и Белковский, это я не знаю. Против таких соперников Путин физически не может проиграть ни в 2017 году, ни в 2018 году, ни в 2028 году, никогда. Пойдет Путин на выборы или не пойдет, есть шанс, я его оцениваю крайне низко, но такой шанс действительно есть, что Путин уйдет с поста, уйдет из власти, потому что если он уйдет на этот раз, то он уйдет уже навсегда. Такой шанс есть. Зависит это на 100% только от одного. От личных желаний, от личной воли, от личных капризов, от личных соображений и так далее. Одного единственного человека, Путина ВВ. Проникнуть в его голову и угадать, чего он хочет, я не могу. Но все действия власти наводят на мысль, а действия власти – это действия Путина, правильно? Мы говорим «власть», подразумеваем Путин. Мы говорим «Путин», подразумеваем власть. Все действия Путина в последнее время не похожи на действия человека, который готовится уходить. Хотя, еще раз повторяю, Путин – человек сложный, склонный к неожиданным поступкам. Вполне возможно, что предвидя, что ближайшие годы будут тяжелые годы, что популярность в эти годы не нарастишь, вполне возможно, что он захочет уйти, так сказать, победителем, а не тянуть эту галеру в качестве безнадежного раба, крутиться в болоте. Может быть так, может быть сяк. Я считаю, что гораздо несоизмеримо вероятнее, что Путин президентом останется, никуда не уйдет. А в каком году он захочет переизбраться, в 17-м или 18-м, это я судить не берусь. Но вероятность того, что он захочет уйти, не исключаю.
Леонид Радзиховский у нас на связи. Еще несколько минут у нас есть, я надеюсь, Леонид Александрович. Очень простой вопрос. А что в этом смысле может повлиять на решение президента? Как вам кажется, скорее внутренняя политика здесь ему что-то подсказывает или скорее все-таки внешняя история, внешняя политика, большая игра?
Повлиять на президента, то есть на Путина, поскольку он давно уже гораздо больше, чем президент, и называть его словом «президент» просто смешно. Повлиять на решение Путина может только внутреннее состояние психики Владимира Владимировича Путина. Что именно и как именно на него влияет, знает его домашний психолог. Я не специалист. Внутреннее положение в нашей стране совершенно очевидно из этих выборов. Равнодушный, покорный, на все готовый, полностью отчужденный и разобщенный народ, полное отсутствие любой оппозиции, ухудшающаяся экономическая ситуация. Это внутренняя ситуация. Внешняя ситуация может быть разной. Путину может невероятно повезти, как он, по крайней мере, считает. Президентом Америки становится Трамп, Меркель уходит с поста канцлера, Евросоюз трещит по всем швам, санкции снимают, европейские бессильные лидеры ни в чем не в состоянии противостоять России, и в этой ситуации Россия с ее тяжелым экономическим кризисом, с ее очень трудным внутренним положением, но политически монолитная, где власть опирается на абсолютно покорное и всегда совсем согласное население, конечно, будет выглядеть намного сильнее европейских стран. Возможен такой вариант? Вполне возможен.
Скажите, а какой будет новая дума? Помните, мы с вами перед Новым годом этот вопрос обсуждали, но это было еще очень далеко до выборов. Вот ее выбрали, вы ее какой себе дальше представляете?
Никакой, ее нет. По-моему, я это говорил и перед Новым годом, могу повторить, ее нет.
Нет, у вас были варианты перед Новым годом.
Да, но я не помню, какие у меня были варианты перед Новым годом. Этой думы нет. Какой она будет? Никакой она не будет. Это приводной ремень, проводник, конституционное большинство у администрации президента. Ну, а остальные партии то же самое. Разницы никакой.
11-го года заставляли вот ту думу принимать всякие, ну, заставляли кого-то заставлять думу принимать репрессивные законы. Вот эта тенденция продолжится, или они уже успокоятся и поймут, что их все любят и все у них хорошо?
Нет, эта тенденция не успокоится. Эта тенденция будет только усиливаться, это совершенно очевидно. Вот, заставлять депутатов Думы принимать законы не надо, их только удерживать надо, потому что им, дай волю, они такого напринимают, что в Кремле за голову схватятся. Они знают, чего от них хочет начальство, и, естественно, спешат отработать раньше, чем начальник прикажет, но могут перестараться. Так что их надо придерживать. А рваться они будут ровно в том направлении, в каком ветер дует. Ветер дует из Кремля. Вот, поэтому мне кажется, что здесь вариантов нет. Любой чиновник знает одно единственное правило. Перестараться не опасно, а вот недостараться опасно. Я дурак, но я верный дурак. Это путь к карьере. Я умник, но я сомневающийся умник. Это путь из карьеры. Поэтому совершенно очевидно, что бюрократическая организация по своему устройству обязана зажимать. Если завтра из Кремля подул бы ветер противоположный, ослаблять, отвинчивать, перестраиваться, вот тогда эта дума была бы в шоке. Она была бы растеряна, потеряла бы ориентир, она бы не знала, что ей делать. Примерно как ЦК КПСС во времена Горбачева растерялся, не знал, что делать. А закручивать это они умеют, гаечный ключ у них в одну сторону работает.
Так а зачем, по вашему мнению, сейчас закручивать, если психологически и так народ послушен и подавлен? Все же у них все хорошо.
Да, это вечный вопрос, на который не существует строгого рационального ответа. По инстинкту, раз, потому что мы так далеко зашли, что малейшее послабление приведет к краху, и мы можем двигаться только вперед. Два, потому что если он подавлен и задавлен, надо подтверждать меру его подавленности и задавленности, чтобы они не вздумали бурчать. Три. Это все ответы инстинктивные. Рационального ответа, зачем усиливать, если противник, так сказать, противник в кавычках, это не противник, противника нет, но партнер. Если партнер лежит на лопатках, зачем его вдавливать еще глубже? Рационального ответа нет. Если вы выиграли в сухую со счетом 5-0, зачем продолжать в пустые ворота фанатично забивать мячи? 10-0, 15-0, 20-0, неизвестно. Но инстинкт такой есть. И есть еще некоторый страх, тоже инстинктивный. Если мы дожали до такой степени, то отжимать назад нельзя, все полетит. Вообще ничего не делать нельзя, что-то же делать надо. Значит, остается дожимать дальше. А вот дожимать жестче или чуть-чуть, это действительно принципиальный вопрос. Я не верю в зажим какой-то катастрофический. Вот говорят, будет создано Министерство госбезопасности. Это так? Это. Вот я не верю в аналог МГБ 51-53 годов. А в аналог КГБ 70-х годов, в это я могу поверить.
Скажите, пожалуйста, а одномандатники, которые прошли в эту Думу, все-таки среди них есть люди, вот как вы говорите, не такие, как вы говорите, опытные. Они что будут делать? Они будут рваться вперед с восторгом неофитов или все-таки какое-то рациональное зерно внесут?
Рациональное зерно одно. Если меня выбрали, меня должны перевыбрать. Или меня должны взять губернатором. Или меня должны перевести в администрацию. Вот это рациональное зерно. А рациональное зерно, я буду делать то, что начальству неприятно, что ж тут рационального? Ну, сверну я себе шею и все. Тем более, как вы знаете, Дума у нас партийная, и одномандатник вообще может делать все, что его душе угодно. Кому это интересно? Вот Гудков был одномандатник, и что он мог?
Но он
то есть он не был одномандатник, он по партийному списку был, но неважно, но был он депутат. Один в поле не воин. Тебе и слова-то не дадут. Разве что в прениях. Ну, при.
Аид Радиховский у нас на связи, друзья. У нас есть еще вопросы? У меня есть важный вопрос относительно нашего голосования, которое у нас идет. Вы же с нами теперь, вы наш пользователь в этом смысле. И очень простой вопрос. Вы можете объяснить низкую явку? Мы констатировали, что она есть. Вы даже объяснили, как это воспринимать. Но за 5 лет в Петербурге минус 20%, это как-то уж слишком. Или наоборот, надо радоваться тому, что у нас есть.
Я причин для радости в российской внутренней политике, откровенно говоря, особых не вижу. Вот. Что касается низкой явки, я вам сказал свое мнение. Люди абсолютно, понимаете слово, абсолютно не верят ни в одну политическую партию. Ни в одну. Соответственно, им не за кого голосовать. Соответственно, они не ходят голосовать. Кроме того, они абсолютно покорны ситуации, потому что как разумные люди, именно как разумные, рациональные люди, они понимают, что изменить они не могут в этой стране ничего. Придут они со своим бюллетенем или не придут, это не имеет никакого значения. Вот и все, поэтому они не голосуют.
Ваш прогноз как кандидата психологических наук – есть ли порог доколе, и может ли гипотетически мы можем представить, что все-таки какой-то срыв у народа будет, и что-то произойдет?
Нет, такого порога не существует. Для этого не надо быть психологом, для этого достаточно знать историю. Никогда в истории, ну, со времен Жакире, Емельяна Пугачева и так далее, в истории последних 250 лет, не было ни одного случая движения снизу. Ни одного. Всегда начинается с раскола элит сверху. И вот когда элиты расколоты, да, вот тогда туда может хлынуть горячая масса. Если бы государь-император Николай Александрович Романов в 1912 году смог избрать такую Государственную Думу, то никакой февральской революции бы не было, несмотря на войну, перебои с хлебом, разные проблемы и так далее, и так далее. Потому что в 15-16 году в Государственной Думе было очень влиятельное крыло, которое прямо клеветало на монархию, рассказывало, что царица шпионка, что Распутин шпион, и всячески раскачивало власть и полностью ее дискредитировало. И вот когда оно этой цели добилось, когда они, то есть верхи, раскололись, вот тогда оказалось достаточно малого колебания. Говорят тоже, что к нему приложили руку как организаторы депутаты Думы, но это уже не столь важно. Важно другое, что у части населения, особенно в Петрограде, не было ощущения монолита власти. Раскололись верхи, все, большой привет. Эта Дума расколоться не может, потому что это абсолютнейший монолит. Соответственно, с этой стороны власти опасаться нечего. Бюрократия расколоться вряд ли может, потому что они слишком замазаны все. И слишком боятся все. Соответственно, я не вижу, где может расколоться монолит элит. А если он не расколется, то люди будут естественно терпеть. Вопросов нет. Я не сравниваю Россию с этой страной, но просто как пример. Посмотрите на Северную Корею. Вы представляете, как там живут люди? Вы представляете, как они ненавидят физиологически своего любимого вождя? Нет, снова... Что бы они с ним сделали при малейшей возможности? Чего живут?
Так выпьем же за долготерпение русского народа.
За долготерпение русского народа.
Выпьем же за долготерпение русского народа.
Предлагает Ирина Тумакова.
Это не специфика русского народа, или корейского народа, или еще какого-то народа. Это специфика любого нормального человека, который понимает, что с голыми руками на танк не ходят. А вот если этот танк начинает крутиться, и команда танка внутри себя начинает драться, или у вас появляется контртанк, вот тогда все и происходит. Как говорил Владимир Ильич Ленин, главное – это не пролетариат. Главное – это организация пролетариата. Организация профессиональных революционеров. Есть она – будет вам пролетариат. Нет ее – не будет вам пролетариат. Вот и все.
Скажите, пожалуйста, а вот по тем сливам, которые публикуются в последнее время про разных чиновников, вы не видите, что какой-то раскол элит все-таки есть?
Нет, я не вижу никакого раскола элит. Я вижу обычную внутриэлитную склоку, которая всегда есть и всегда будет. Раскол элит – это политическая борьба части элит против главы государства, против самодержца. Вот что такое раскол элит. А то, что один хочет подсидеть другого, один у другого отбил откат. Откатывали мне, а он перехватил. Что кто-то у кого-то рейдерски отнял жену, земельный участок, бизнес, место министра или замминистра. Это всегда есть, всегда будет, это жизнь. Но это не имеет никакого отношения к политическому расколу элит.
И это Леонид Радзиховский и его оценка того, где мы сейчас с вами оказались после вчерашних парламентских выборов. Леонид Александрович, спасибо вам огромное за эти несколько минут в прямом эфире.
Пожалуйста, пожалуйста.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.